Глава 14. Усиление ПСП. Два дня после похорон Лилии Савва провел как в тумане, ни о чем не думая, автоматически исполняя обязанности начальника службы внутренней безопасности, лаконично отвечая на вопросы сослуживцев и не поддерживая никаких бесед. Виктория повела себя в высшей степени деликатно, понимая его состояние, зря не вызывала, распоряжениями не злоупотребляла и даже не показывалась лишний раз на глаза, зная, что похожа на погибшую, как сестра-близнец. Особенно трудной оказалась ночь после похорон. Такой смертной тоски он не переживал никогда. Не помогали ни попытки переключиться на проблемы, свалившиеся на Иннокентия, ни грубые методы расслабления наподобие стакана коньяку, ни медитации. Перед глазами все время стояла Лилия, смеющаяся, протягивающая к нему руки, и это было совершенно невыносимо. Савва искусал подушку, прежде чем немного успокоился, и долго стоял под холодными струями душа, глотая слезы и унимая в груди рыдания. В четверг он забрал машину Лилии со стоянки в аэропорту Домодедово, отвез родителей в Малый Ярославец, появился на работе, получил отпуск и поехал на кладбище. Просидел у могилы полдня. Вернулся домой, чувствуя себя снятым с креста, попил чаю и лег на диван, не раздеваясь. Забылся на пару часов. Ночь просидел в кресле перед фотографией Лилии. Утром следующего дня поехал в совбез, обсудил с Петровичем текущие дела, забыв, что находится в отпуске, и снова поехал на кладбище. Кто-то звонил ему, выражал сочувствие, он благодарил. К вечеру обнаружил, что не брит, тщательно побрился, словно собирался на прием к президенту. Вспомнил о Кеше. Завлап обрадовался звонку. — А я боялся тебя потревожить. — Как ты? — Нормально, — сухим голосом ответил Савва. — Выплываю. Сижу дома, перебираю Лилины вещи. — Что у тебя? Звонили?
«Был звонок, адресат неизвестен, но никто ничего не спросил. Сижу дома, как и ты, восстанавливаю по памяти текст диссера, собираю второй экземпляр Умсорика».
«Обедаешь дома?»
«Только утром кофе пью, а так хожу в кафешку неподалеку. К Вовке Баранову в гости заходил».
«Слежки не заметил?»
«Нет. А что, думаешь, будут следить?»
«Ты их огорчил отказом. Все может случиться». — Подстрахуйся на всякий случай. А если заметишь подозрительную возню, звони мне.
— Лады? — пообещал Кеша.
Мысль заняться поисками заказчиков Рудницкого возникла сразу после разговора с ним. Но осуществлять задуманное Савва начал только утром в субботу, 21 августа. Инициировал расследование эпизод с инвалидом, произошедший в торговом центре «Ариэль» на Дмитровке, куда Савва заехал купить кое-каких продуктов. Холодильник после похорон опустел напрочь. Надо было хоть как-то утолять голод, а по ресторанам одному ходить не хотелось. Первый этаж торгового центра занимали продовольственные ряды и стенды с напитками. Савва покидал в тележку пакеты с зеленью и овощами, рис, муку, молоко, выбрал травяной чай с эхиноцеей, кофе, взял зачем-то бутылку грузинского вина Твиши и закончил поход у ряда касс. Народу утром в центре было немного. Работали все кассы, но только две из них были заняты, отпускали покупателей. Остальные ждали, скучая. Перед Саввой прошел, прихрамывая, худенький светловолосый парнишка в сером плащике на клетчатую рубашку с рюкзачком за плечами. Одна рука у него была прижата к боку, маленькая и сухая. Второй он толкал перед собой тележку, на дне которой сиротливо лежал батон белого хлеба и пакет кефира. Парнишка встал перед Саввой и тому пришлось переехать к соседней кассе, чтобы не терять время. И в этот момент к кассе, куда толкнул тележку парнишка-инвалид, подошли двое мужчин специфической наружности в кожаных черных куртках и выгоревших до голубизны джинсах. Один — жилистый масластый брюнет, заросший черной щетиной, с шапкой курчавых волос, второй — толстомордый шатен, носивший рыжеватые усики, подстриженный особым образом. По вискам ползли дорожки выбритых волос, складываясь в узор, напоминавший иероглифы. Брюнет сунулся к кассе перед парнишкой, хотя свободных касс хватало, оттолкнул тележку, процедив «подождешь». Толстомордый хохотнул. Тележка поехала в сторону, потянула парня, он споткнулся и упал. Савва оглянулся на шум, отставил свою тележку, помог парнишке подняться, увидел в голубых светлых глазах боль и недоумение, подошел к брюнету, сунувшему кассиру бутылку водки и банку с солеными огурцами. — Эй, гражданин любезный, спешишь? Кожанки оглянулись. «Чего?» — процедил брюнет сипло. Савва сцепил зубы и изменил тон. «Извинись». В глазах небритого шевельнулись недобрые тени. «Пошел ты, чмо!» Дальнейшее произошло в течение секунды. Савва вскипел. Боль и тоска нашли отдушину. Руки мгновенно согнули брюнета и воткнули головой в основание кассы с двумя ребрами, так что лоб грубияна, от него невыносимо воняло луком, аккуратно пришелся в одно из ребер. Он накнул и остался на полу в приседе, потеряв сознание. Спутник брюнета, проводив приятеля мутными глазами, сунул было руку в карман куртки, и Савва сжал ему руку с такой силой, что здоровяк ойкнул. «Стой тихо, покалечу! Забирай своего фраера и чеши отсюда, пока я вас в полицию не сдал! Повторить!» Толстомордый изменился в лице, наклонился к брюнету, начал его поднимать со словами «Вставай, шалва, пойдем, дорогой, нас не поняли, я его», — вяло просипел брюнет. «Потом сочтемся, мужик заметный, пошли». Оба двинулись мимо кассы, не глядя на подошедшего охранника в темно-фиолетовом костюме и работника центра в зеленой робе. «Граждане, оплачивать товар будете?» — запоздало окликнула их ошеломленная кассирша, но мужики не обернулись, скрываясь за выходной дверью.
«Извините», — сказал Савва, приходя в себя. «Терпеть ненавижу наглецов». Подошел к парнишке. «Ты в порядке?»
«Спасибо», — стеснительно ответил паренек. «Я бы их и так пропустил. Зачем толкаться?»
«Ничего, крепись. Не все такие скоты безмозглые».
Савва расплатился в кассе, ловя на себе любопытные взгляды работников магазина, вышел из центра с пакетом и наткнулся на двух полицейских, спешащих навстречу. Сзади и чуть сбоку шагали давешние кожаны, на ходу что-то втолковывая второму полицейскому с погонами лейтенанта. Савва внезапно узнал в первом майора Петрова, начальника УВД Норильска, хотя здесь он был в мундире с погонами подполковника. Полицейские остановились, Савва тоже. «Он?» — спросил Петров брюзгливо, не поворачивая головы. «Он?» — в один голос отозвалась сладкая парочка. «Гражданин, предъявите документы», — скучающим тоном произнес подполковник. Савва почуял дуновение холодного ветерка. Майор Петров не должен был находиться в Москве, да еще с подполковничьими погонами. Он должен был находиться под следствием в Норильске. Но к совпадениям подобного рода Виктория тоже слишком разительно походила на Лилию, чтобы это воспринималось рядовым событием, Савва уже начал привыкать. А в свете последних событий вовсе догадался о причинах совпадений. Майор-подполковник Петров являл собой команду ПСП, хотя Фофанов и отзывался о нем некорректно.
«Какая встреча!» — сказал Савва с наигранной радостью. «Майор Петров собственной персоной. Я гляжу, вас повысили в звании. Поздравляю!»
«Документы!» — тем же тоном произнес подполковник, как две капли воды, похожие на Петрова и на сингапурского араба. Тоже простоватое, рыхлое, широкое лицо, те же голубоватые глазки, та же презрительная складка губ. «Верейский!» — лейтенант картинно бросил руку на кобуру пистолета. Савва оценивающе глянул на него, встретил ничего не выражающий взгляд и внутренне содрогнулся. Так смотреть мог только наркоман, либо запрограммированный человек. Не оставалось сомнений, что полицейские являлись не представителями сил правопорядка, а совсем иных сил, проявившихся еще в Норильске. И все же Савва сделал попытку разойтись мирным путем.
— А в чем дело, господин Петров? У вас есть ордер на арест? Или в нашем государстве человек уже не имеет права на свободное посещение торгового центра? — Вы напали на граждан! — заявил лейтенант. Зрачки его то сужались, то расширялись, и непонятно было, понимает он сам, что говорит или нет. — Спровоцировали драку! — Эти граждане! — небрежно кивнул Савва на шатена и брюнета, у которого на лбу вспух красный рубец. — Так они сами повели себя некрасиво. Пойдемте в центр, вам все расскажут свидетели, кассирши и охранник. — Документы! — пальцы лейтенанта расстегнули пуговку кобуры.
Вокруг стали собираться зеваки, заинтересованные в происходящем. Надо было или подчиняться команде, или предпринимать нестандартное решение.
— Майор, майор! — укоризненно покачал головой Савва. — Не зря Фофанов отзывался о вас с презрением. — Неужели вы думаете, что я в нынешних обстоятельствах хожу один?
Петров мигнул, глянул налево, направо, и Савва добавил туману, поднося ко рту браслет тайкома с мигающей зеленой искоркой.
— Капитан, группу ко входу в торговый центр.
Лейтенант неуверенно посмотрел на подполковника. Петров, или кто он там был на самом деле, снова огляделся, заметил подходящих к толпе зевак молодых парней и, видимо, принял их за подчиненных Саввы. «Возвращаемся!»
«Но, товарищ полковник!»
«Уходим, я сказал!» Полицейские развернулись, начали протискиваться сквозь разочарованную мирным исходом конфликта толпу к линейке машину торгового центра.
«Я вас найду в скором времени, майор!» — громко пообещал Савва в спину Петрову.
Подполковника шатнуло, но оборачиваться и отвечать на вызов он не стал. Полицейские сели в темно-серый «Лексус» и уехали. Исчезли дебоширы, странным образом отыскавшие на улице защитников, из чего Савва сделал вывод, что за ним следили, а парнишка-инвалид подвернулся брюнету случайно. Не будь его, кожаны нашли бы для провокации кого-нибудь другого. Домой Савва ехал недовольный своей расслабленностью. В покое его не оставили, следили, возможно, даже прослушивали телефон или установили видеожучки в квартире, и с этим надо было что-то делать. Давая советы Кеш, он сам вел себя абсолютно безбашенно, непрофессионально, а в свете последних событий и вовсе преступно. Гибель Лилии требовала расследования и мести, да и угрозы в адрес Иннокентия тоже перешли все границы, и Савва дал себе зарок разобраться со всеми непонятками. Никто за его ягуаром не следил, хотя червячок сомнений оставил свой след в душе и уже не исчезал насовсем. Наметив план действий, Савва позвонил в управление внутренних дел Южного административного округа, сотрудники которого занимались расследованием инцидента в аэропорту Домодедово. Ему ответили, что новостей нет. Водитель «Лексуса», сбившего Лилию, отпущен под подписку о невыезде, и решается вопрос о лишении его водительских прав.
«Да какие права? Какая подписка?» — взорвался Савва, представляя равнодушное лицо следователя, с трудом собрался. «Извините, с кем имею честь?»
«Капитан Орлов».
«Капитан, Человек не мог ехать по территории парковки со скоростью больше 100 км/ч, если он не идиот. Значит, скорость была набрана намеренно. Водитель знал, кого надо было сбить, и следил за жертвой. Гражданин Бекасов, майор Бекасов, служба внутренней безопасности Совбеза. Прошу учесть это обстоятельство.
Следователь сбавил тон. «Я все понимаю, товарищ майор, но у нас нет оснований задерживать водителя и помещать его в СИЗО. Эксперты разобрались, с ДТП все произошло случайно, а я утверждаю, не случайно!» Савва стиснул зубы.
«Кто водитель?»
Следователь замялся.
«Зачем он вам? Фамилия, работа, адрес?»
«Вообще-то я не имею права.
Вы адрес Совбеза, знаете?»
«Ну, да».
«Как предпочитаете подъехать к нам? На своем транспорте или за вами прислать наряд?»
Тон собеседника снова изменился. «Ревва Елизар Степанович, 1996 года рождения, уроженец Ставрополя, водитель владельца торговой сети «Фабрика вкуса».
«Водитель кого?»
«Бадри Бедросовича Акунина, владельца «Фабрики вкуса». Я бы не советовал вам с ним адрес. Улица Тополиная, дом 3, квартира 9». Савва вдруг вспомнил, что встретившая его у торгового центра «Ариэль» пара полицейских села в серый «Лексус».
«На какой машине он ездит?»
«Кто Акунин? У него много машин. Мерседес, Порше».
«На какой машине ездит Ревва?»
«Лексус НХ, номер 3-6, 199-й регион». Савва застыл на мгновение. Помнилось, что и в номере «Лексуса», на котором уехали полицейские, мелькнули шестерки. Совпадение? Или...
«Благодарю, капитан. Крайне обязан за сведения».
Савва оборвал разговор, не слушая ответные слова следователя. Голова прояснилась. В душе родилось желание изменить положение вещей и сорвать планы неведомых прогрессоров, затеявших, по словам Кеши, грандиозную перестройку целеполагания человечества. Ликвидация нефтяников являлась лишь верхушкой айсберга, но у Саввы родилось подозрение, что перестройка социума с благими намерениями началась раньше, с разрушения Чехословакии, Югославии, Ливии, Ирака, Сирии и Украины. Замысел перестройщиков, кем бы они ни были, был понятен: подчинить человечество одному пастуху и заставить его жить в рамках единой программы усовершенствования социума по командам извне. «Нужен помощник», — трезво подумал Савва. «В одиночку можно наломать дров. Но кто поможет? Кто поверит во вмешательство потусторонних сил в людские дела и согласится бескорыстно послужить делу восстановления справедливости? Старшинин по старой дружбе?
Или сначала обратиться к Шаховой?»
Зазвонил телефон.
«Слушаю»,
— отреагировал Савва.
«Это я»,
— сообщил Кешин голос, в котором звучала необычная неуверенность. «Сав, ты просил позвонить, если я увижу подозрительных людей».
«Ты где?»
— напрягся майор.
«Уже дома, ходил в аптеку в соседнем доме. Купил анальгин. Голова по вечерам начинает пухнуть и болеть. За мной в аптеку один бомж заглянул. Я его потом еще раз засек во дворе. Он высунулся из-за мусорных контейнеров, заметил мой взгляд и смылся».
«Опиши».
«Бомж как бомж, куртка синяя, грязная, штаны черные, грязные, кепка на голове, морда вспухшая».
«Никто не звонил?»
«Нет».
«Никуда в ближайшее время не собираешься?»
«Да вроде нет. В понедельник хотел поехать на работу, отвезти второй мусорик. Я собрал недавно».
«Вот хорошо. Жди меня. Я скоро приеду».
«Хорошо»,
— с облегчением вздохнул Кеша. На сборы ушло 5 минут времени. Звонить Шаховой Савва пока не стал, решив, что лучше сначала посмотрит на ситуацию лично. К дому Кеши на Летной улице в Мытищах он подъехал к 12 часам дня. Не заезжая во двор, оставил машину на улице, прошелся вдоль дома, изучая припаркованные автомашины, пересек двор и почти сразу обнаружил темно-серый «Лексус» с номером 666. Именно эта машина и сбила Лилию в аэропорту. Из-за тонированных стекол нельзя было разглядеть ее пассажиров, но Савве показалось, что их там трое. Сердце заработало с ускорением, словно само провидение подслушало намерение Саввы найти разработчиков замысла, исполнителями которого был некий молодой водила по фамилии Ревва и майор-подполковник Петров сотоварищи. «Все-таки надо было позвонить старшине», — мелькнула запоздалая правильная мысль, — и пропала. Настало время действовать.
«Ты где?» —
позвонил он Кеше.
«Дома?
Жду тебя», — ответил Завлап.
«Похоже, за тобой устроили слежку. Ты случайно не замечал машину, темно-серый Lexus со зверским номером 666?»
«Не помню. Кажется, не видел».
«Я жду во дворе. Спускайся и иди направо за угол дома. Моя машина стоит на улице, увидишь. Не оглядывайся и меня глазами не ищи, я сам к тебе подойду».
«Лады?»
Кеша вышел из подъезда через 10 минут.
И тотчас же мотор Лексуса заворчал, машина медленно двинулась вдоль дома за Кешей.
Савва последовал за ней, настраиваясь на поток без сознания, гарантирующий мгновенную реакцию на любое активное действие противника.
Ждать развития событий долго не пришлось. Кеша не успел завернуть за угол дома, как из приостановившейся машины выбрались майор Петров и его напарник-лейтенант, догнали творца теории моделирования и заставили его остановиться. Что они ему говорили, Савва не услышал, находясь в десятке шагов от угла дома. Но Кеша вдруг отпрянул к решетчатой оградке, защищавшей небольшую клумбу с пожухшими цветами, и выставил руку к лейтенанту, направившему на него пистолет. Тупо свистнул ветер в ушах, Савва вошел в темп. «Секунда!» — до сладкой парочки. «Секунда на перехват руки лейтенанта и отбор пистолета! Секунда на удар в челюсть, отбросивший полицейского на клумбу! Затихающее стаккато сердца!»
Ошеломленный взгляд Петрова, на плечах которого оказались погоны полковника,
вопль лейтенанта, врезавшегося лицом в решетку ограды. Савва взвесил в руке пистолет. «Гюрза-15, отечественный. Показалось, что он легче обычного». Направил ствол в пах полковнику.
«Добрый день, господин Петров. Утром вы были подполковником, насколько мне помнится, а теперь полковник. Удивительная карьера. Не поделитесь секретом, как можно повысить звание в течение 3 часов?»
По широкому мясистому лицу полковника прошла тень. «Гражданин Бекасов, майор Бекасов, черт возьми, запомните это на всю оставшуюся жизнь!» Лейтенант дернулся к нему, намереваясь ударить ногой, и Савва уложил его обратно на клумбу приемом «плеть». Падение ознаменовалось новым приглушенным воплем. Идущие по тротуару вдоль шеренги припаркованных машин жильцы дома стали останавливаться. Савва боковым зрением отметил движение слева от себя. Дверца «Лексуса» отворилась, из него вылез молодой человек с подбритыми висками, одетый в модную курточку цвета аквамарин, украшенную желтыми кистями, и поспешил к месту инцидента. Савва взвесил в руке пистолет, снова удивляясь его воздушности. Впечатление было такое, будто оружие бутафорское, пластмассовое. Вспомнились неосторожные слова Фофанова о кодировании нужных организаций людей. Может быть, это и есть программатор Зомбер, с помощью которого прогрессоры вербуют себе исполнителей. Парень в курточке с приятным славянским лицом добежал до угла дома, сунул руку под отворот куртки. Петров оценивающе глянул на него. В глазах полковника стыла угроза, но страха в них не было. — Отдайте пистолет, гражданин! Савва отбил еще один выпад лейтенанта, едва не сломав ему нос, навел ствол гюрзы на застывшего парня.
«Интересно, если я выстрелю, он очнется или, наоборот, глубже запрограммируется?»
«Елик, в машину!» — ровным голосом приказал Петров. «Семен Петрович, в машину!» Парень выдернул руку из-под куртки, отступил на шаг, нехорошо улыбнулся. «Мы еще встретимся!»
«Обязательно!» — подтвердил Савва. «Ревва Елизар Степанович, 96-го года рождения, улица Тополиная, дом 6. Я вас навещу в скором времени!»
Парня перекосило, он растерянно глянул на полковника, не менявшего равнодушного выражения лица, попятился, торопливо побежал к «Лексусу». — Вы усугубляете свое положение, гражданин Бекасов, — сказал Петров. — Отдайте оружие.
— Майор Бекасов, — оскалился Савва, — когда вы привыкнете к этой реальности или в вашу программу не заложили сведения о возможностях этого звания, еще раз увижу вас в пределах прямой видимости, будете объяснять свой карьерный рост в конторе федералов.
С улицы донесся визг тормозов, гул двигателя машины, работавшего на форсаже. В проход между шеренгами машин во дворе ворвался черный «Мерседес» с мигалкой на крыше. Петров бросил на него вспыхнувший угрозой и ненавистью взгляд, метнулся к «Лексусу», крикнув: «Лейтенант, в аппарат!» Второй полицейский бросился за ним, расталкивая прохожих. Двигатель «Лексуса» взревел, полицейские вскочили в салон уже тронувшегося автомобиля, и он, зацепив стоявшие слева машины, устремился к выезду со двора, перемахнув через заросший травой пятачок земли, скрылся из виду. Савва опустил пистолет. «Мерседес» со скрежетом остановился поодаль. Из него выскочили молодой парень в черно-фиолетовой форме охранника и Виктория Шахова в привычном для себя брючном костюме. «Ушли?» — Савва кивнул на угол дома.
«Хорошая реакция. А вы как здесь оказались?»
«Люди позвонили», — с улыбкой ответила Виктория тоном, каким герой фильма «Белое солнце пустыни» произносил свою знаменитую фразу «Стреляли». «Что это у вас?» Савва посмотрел на гюрзу в своей руке, нашел глазами Кешу, продолжавшего стоять в странном ступоре, подошел, тронул его за плечо.
«Ты как?»
Завлап посмотрел на него черными бездонными глазами.
«В голове кто-то сидит».
«Дьявол!» — Савва оглянулся на Викторию. «Неужели они успели?» — обнял приятеля. «Держись, поедем в госпиталь к медикам».
«Дай!»
— протянула руку Виктория. Он непонимающе посмотрел на нее.
— Что?
— Пистолет.
— Это...
— Знаю.
Савва протянул пистолет Шаховой. Она быстро вынула из него обойму, в которой оказалось всего два патрона, а точнее два цилиндра красного цвета, похожие на патроны для охотничьего ружья, вставила обойму обратно, что-то сдвинула на рукоять и выстрелила Кеше в голову. Савва не успел даже шевельнуться. Собравшиеся зеваки шарахнулись прочь, увидев пистолет. Выстрел прозвучал, как кошачье мяуканье. Кеша вздрогнул, шире раскрывая глаза, и мягко опустился на асфальт.
— Ты! — начал Савва.
— Выбило вирус. Грузите его в машину.
Спутник Виктории подхватил Кешу под плечи, и Савва вынужден был присоединиться к нему. Взял за ноги, вдвоем они впихнули потерявшего сознание радиоинженера в салон «Мерседеса» и влезли сами. Шахова села на переднее сиденье.
«Родик, в контору».
Водитель, молодой и симпатичный, тронул машину с места, оставляя собравшуюся толпу позади. На стволе пистолета в руке Виктории часто замигала красная точка.
«Останови на мосту!»
Водитель лихо прижался к правой стороне ограждения моста через канал. Виктория открыла окно и выбросила пистолет в воду. Еще не долетев до воды, пистолет превратился в клочок дыма и исчез.
«Круто!» — подсокал языком Савва. — Надеюсь, Виктория Денисовна, вы объясните неофиту, что здесь происходит?
— Непременно,
— кивнула женщина.